Глава 20. На черной скамье, на скамье подсудимых. Если кому-то на том или этом свете реально повезло с тещей, йоу, дай пять, чувак, я обниму тебя, и мы поплачем вместе. Мои отношения с мамой моей жены были бесповоротны и испорчены еще до нашей созрелой первой встречи. Начнем с предыстории, лет эдак намного назад. Скажем так, я ехал в общественном транспорте и всего лишь не уступил место старой вешалке. И не потому, что не хотел, просто ей хотелось именно мое. В те годы я был еще довольно молодым и неопытным демоном, поэтому поддался на провокацию, хотя разумнее было бы сбежать. Все кончилось грязной дракой и не в мою пользу. В общем, когда я лежал на больничной койке в морге, у нас в аду это вполне совместимое понятие, ночью туда прокралась юная красотка Азриэлла с целью добить меня за домогательство до любимой мамочки. Я сопротивлялся. Ей это понравилось. Она стала приходить через день, потом чаще. А спустя месяц мы оба поняли, что уже не можем друг без друга. Ну, к чести мамочки, надо признать, что старая стерва не оставила попытку убить меня, но никогда и не подставляла под выстрел свою дочь. У нас, демонов, это редкость. «Где мое ружье?»
«Ты с ума сошел, мы же не в пекле. Весь основной арсенал остался внизу. Да открывай уже, иначе она дверь разнесет».
«Сама открывай». Я бросился в детскую, покачал кроватку просыпающегося Захарии и, опустившись на колени, отодрал прилепленный скотчем дореволюционный наган 1910 года Тульского оружейного завода. «Раритет, не читай Ижевскому». Взял по случаю полковника НКВД на пенсии, когда я пришел за его проклятой душой. Этот тип пытался в меня стрелять. Что ж, теперь антикварное оружие послужит более благородной цели — избавлению от тещи.
— Мамочка, доченька!
Страстные объятия до хруста костей, обоюдные чмоки-чмоки, и я с тоской понимаю, что момент для прицельной стрельбы, скорее всего, безвозвратно утерян.
— Твой Кобелина дома? — «Но, мам...»
«Понятно. Теперь не получится неожиданно выскочить из-за угла. Теща предупреждена, а вооружена она всегда. По факту без ствола под мышкой даже в туалет не выходит. Придется сдаваться. Здравствуйте, мама! Какой сюрприз! Жаль, что вы к нам ненадолго. Мы будем скучать. Я вас провожу в прихожую или уж сразу вы проводите из подъезда?» Мне не то чтобы принципиально не ответили. Меня и взглядом не удостоили. Они просто прошли вдвоем на кухню, щебеча что-то личное, невнятное и непонятное мужскому слуху. Какой-то специальный женский язык, знания которого девочки впитывают с молоком матери. До мальчиков тоже молоко эту информацию не доносит. Пришлось вернуть оружие на место. Все равно пальба в доме разбудит ребенка, да и соседи могут неправильно понять. Я было набрал номер Альберта, но тут же сбросил. По-любому выпить вместе не получится, я пока под домашним арестом. Даже если предположить, что моя жена не соврала и обо всем договорилась, все равно, не имея заказа, идти некуда. Заняться категорически нечем. Хоть ножку в стул грызи. Я покосился на сонно заворочившегося Захарию. Будь он постарше, мы бы хоть в кубики поиграли. А так, стоит ему проснуться, и Азриэлла тут же заберет малыша себе на руки кормить, переодевать и тискать. А вместе с тещей они будут мимимикать его в четыре руки. Я им для этого не нужен. И более того, даже мешал скучной мужской рожей. Чем же заняться, а? Я могучий демон по вызову, служебный пристав ада, опытнейший сотрудник, крутой профессионал. Уже неделю как торчу дома без работы, заказов и клиентов. А как такое попускают водой на небесах? Будь все дело только в нашем руководстве, меня просто наказали. Ну, там, штраф в миллион тугриков, исправительные работы на галерах, лишение премии, может быть, даже показательная порка. Это нормально. Но так я всего лишь посажен под домашний арест на неопределенный срок с размытыми последствиями. Сразу видно, что это решение мой шеф принял под неслабым давлением сверху, а не снизу. Альберта спрашивать бесполезно. Он упертый служака, и любое слово вышестоящего архангела воспринимает как откровение Божье. То есть им его даже обманывать не надо. Достаточно просто молчать и важно раздувать щеки. Захарий зевнул, распахнул глазки и улыбнулся мне. Я только взял его на руки, теплого со сна и усиканного до полной мокроты, как в ту же минуту в комнату ворвались Азриэла с мамочкой, заохали-заахали, забрали у меня ребенка и объявили, что идут с ним гулять. Опять я один дома. Теща на выходе обернулась, чтобы показать мне средний палец. В человеческом облике она походила на сбрендившую Мэри Поппинс в возрасте старухи Шапокляк. Я с трудом сдержал порыв броситься под детскую кроватку, вновь достать старый наган и таки пальнуть ей вслед. Просто побоялся зацепить своих.
— Уже ушли?
— тихо спросил кто-то у меня за спиной. Я слегка подпрыгнул, но не так, чтобы это можно было принять за испуг, а типа настроение хорошее, хочу размяться. Как-то вот...
— Дьявол не любит тебя, демон Абифаздон.
Одному специфическому приветствию стало ясно, кто ко мне пришел. В углу комнаты на стуле с высокой спинкой сидел тощий черт в строгом деловом костюме. Аккуратный пробор, волосы прилизны, узкое лицо, презрительная гримаска. Обвинитель.
«Надеюсь, я не опоздал, Абифаздон, не дрейф, мы их уделаем».
В другом углу у шкафа материализовался неопрятный толстяк с кривыми рожками, помятой пижаме на голое тело и налипшими крошками на подбородке. Как я понимаю, это мой защитник. А, я в заднице.
Итак, начнем.
Тощий черт вытащил из кармана пиджака свернутый в трубочку пергамент, дань традиции не более, и с выражением прочел.
Слушается кляуза на судебного пристава пекла, выбивальщика просроченных душ, демона низшего звена Абифаздона... По факту обмана прямого начальства и возвращения грешника в реальный мир. Слушания предполагают...
— Я все объясню.
— Заткнитесь, — холодно оборвал меня обвинитель. — По нашим правилам вы, как обвиняемый, лишены слова. За вас будет говорить предоставленный вам защитник. Виновны вы или нет, неважно. Тот из нас, кто первый признает поражение, свалит на мусор. Победитель положит на стол судебной канцелярии Адда свой отчет. Защитник...
— Твою ж мать, приятель! —
Толстый черт улыбнулся мне, демонстрируя на редкость белые зубы.
«Ты влип. Прости за прямоту, но мы с тобой пошли в дерьме. Я горло за тебя готов перегрызть, честное слово. Хвост в мясорубку засуну. Хочешь, да? Только кивни. Кивнул?»
Я тупо опустился прямо на пол, прикрыл веки и постарался отрешиться от всего происходящего. «Судебной системы, как таковой, в пекле нет. Мы в ней просто не нуждаемся». Начальство само решает, кого наказать, кого наградить, определяя само понятие презумпции невиновности как маловразумительную и совершенно бесполезную хрень. Мое мнение в этой парадигме никого не интересовало. Я в очередной раз был предоставлен самому себе и даже ад меня игнорировал. И в доме выпить нечего. Мрак.
«Демон Абифаздон, вопреки букве договора, заключенного с клиентом...»
«Эй, ну не надо, так не надо наезжать на парня. Даже если он сукин сын, он таки все-таки наш сукин сын. Да, кстати, клиент был невменяем в журналистском азарте, с недаем страстью к славе и банальному шантажу. Не забыли?»
«Это всего лишь отягчающие обстоятельства, против которых...»
«С каких-то пор греховные эмоции, страсти и чувства считаются преступлением против ада?»
Ловко парировал толстый защитник.
Клиент только ступил на скользкую дорожку греха, а мы его сразу хватаем, даже не давая погрешить как следует.
Клиент, как и любой образованный человек, а у него неоконченное высшее, просто обязан знать основы библейского учения. В нашу просвещенную эпоху не слышать об ответственности за договор о продаже души невозможно.
Устный договор.
Случайно, в шутку, сгоряча, по пьяни, смеха ради, в научных целях, скрестив пальцы за спиной...
— пустился монотонно перечислять обвинитель.
— По сути, не принципиально. Так или иначе, соглашение имело место быть.
— По-любому проклятая душа, согласно грешившая много лет направо-налево, перебирай порог за пороком в сотни тысяч раз желаний нашей конторе. А эти идиоты-дефлораторы подсовывают договор, начинающий пустышки первоклашки с мокрым носом. Он же фраер беспонтовый, а не грешник.
Однако демон Абифаздон сам передал его вниз. То есть на тот момент он считал клиента вполне подходящим для сковороды.
Спишем это на его повышенное служебное рвение. Делов-то!
Ой. Если сначала я был абсолютно уверен в превосходящем профессионализме тощего черта, то теперь получается, что неопрятный толстяк мало в чем ему уступал. Не то чтобы это вселяло надежду, но, по крайней мере, меня накажут не через 5 минут, а дадут подышать земным воздухом еще с полчаса.
Никто не имеет права забирать обратно грешника, уже вкусившего адские муки.
Какие права в аду, приятель? Я тебя умоляю, ты еще скажи, что у нас есть священные традиции, правила, законы и конституция. Три ха-ха!
Однако факт остается фактом. Грешник, успешно продавший свою душу за интервью и получивший требуемое, избежал заслуженной кары.
Скорее уж на время отсрочил последствия. А все мы знаем, как приятен долгожданный подарок и как страшна неотвратимость наказания. Верно я говорю, а?
Подмигнул мне защитник, похоже, весьма довольный собой. Он действительно выигрывал.
Что ж, если мы допустим, что обвиняемый дал отсрочку клиенту с одной лишь единственной целью умножить его муки томительным ожиданием неотвратимого возмездия, то как быть с глубокой психологической травмой бедной девушки из секретариата, которую он дал лизнуть настоящего полицейского, а потом отобрал его?
Это плохой поступок.
Вот именно.
С прискорбием поджал губы тощий черт.
Вы не поняли? Это плохой поступок, достойный настоящего демона. В чем проблема-то?
Что ж, приходится признать, что вы неплохо подготовились к прениям. Поздравляю, но вы не учли главного.
Обвинитель сделал шаг вперед и вдруг с профессиональной боксерской точностью врезал оппоненту в челюсть. Не ожидавший такой подлянки, толстяк мешком осел на пол, сведя глазки к пятачку.
Вот и все. А теперь, демон Абифаздон, пройдемте со мной.
Минуточку, возмутился я. Но разве так можно было поступать?
Нам можно. К сожалению, ваш защитник в чем-то был прав. Ад построен по принципу анархического беззакония и абсолютно развращенной монархии. Поэтому главное не кто победил в тяжбе, а кто первым положит доклад куда надо на стол. Таким образом...
Ага. Надеюсь, я правильно вас понял. В моей руке тускло блеснул револьверный ствол.
Вы не посмеете.
Грохот 3 выстрелов заглушил визг тощего черта. Защитник икнул, сел, потряс головой и, посмотрев на валяющегося у стены оппонента, одобрительно поднял вверх большой палец.
— А ты соображаешь, приятель. Пока этого зануду приведут в норму, я 100-500 раз успею тебя отмазать. Ха, удачи, дружище. Из тебя литр коньяка.
Постскриптум. Когда через час вернулась Озрела с сыном и тещей, я уже стоял в прихожей, одетый, собранный и подтянутый. «Срочный заказ, милая. К обеду не жди, поцелуй Захарию, отрави маму, всем пока!»
«Тебя восстановили!»
— счастливо захлопала в ладоши моя жена.
«Милый, ты супер!»
Я самодовольно кивнул и чмокнул ее в щечку. «Мужчина должен уметь решать свои проблемы сам. Итак, кто же у нас по списку?» «Очередной извращенец, депутат, взяточник, священник, пьяница, силовик?» «Обожаю свою работу».